Бог, как сам Митя говорил потом, сторожил меня тогда. Как раз в то самое время проснулся на одре своем больной Григорий Васильевич. К вечеру того же дня он совершил над собой известное лечение, о котором Смердяков рассказывал Ивану Федоровичу. То есть вытерся весь с помощью супруги водкой с каким-то секретным крепчайшим настоем, а остальное выпил с некоторой молитвой, прошептанной над ним супругой, и залег спать. Марфа Игнатьевна вкусила тоже и, как не пьющая, заснула подле супруга мертвым сном. Но вот совсем неожиданно Григорий вдруг проснулся в ночи, сообразил минутку и хоть тотчас же опять почувствовал жгучую боль в пояснице, но поднялся с постели. Затем опять что-то обдумал, встал и наскоро оделся. Может быть, угрызение совести кольнуло его за то, что он спит, а дом без сторожа в такое опасное время. Разбитый подучий Смердяков лежал в другой коморке без движения. Марфа Игнатьевна не шевелилась. Ослабела баба, подумал, глянув на нее Григорий Васильевич, и, кряхтя, вышел на крылечко. Конечно, он хотел только глянуть с крылечка, потому что ходить был не в силах. Боль в пояснице и в правой ноге была нестерпимой. Но как раз вдруг припомнил, что калитку в сад он с вечера на замок не запер. Это был человек аккуратнейший, точнейший, человек раз установившегося порядка и многолетних привычек. Хромая и корчась от боли, сошел он с крылечка и направился к саду. Так и есть, калитка совсем настежь. Машинально ступил он в сад. Может быть, ему что померещилось, может, услыхал какой-нибудь звук, но, глянув налево, увидел отворенное окно у барина. Пустое уже окошко, никто уже из него не выглядывал. «Почему отворено? Теперь не лето», — подумал Григорий. И вдруг, как раз в то самое мгновение, прямо перед ним в саду замелькало что-то необычайное. В шагах в 40 пред ним как бы пробегал в темноте человек. Очень быстро двигалась какая-то тень. «Господи!» – проговорил Григорий, и, не помня себя, забыв про свою боль в пояснице, пустился на перерез бегущим. Он взял короче, сад был ему, видимо, знакомее, чем бегущим. Тот же направлялся к бане, пробежал за баню, бросился к стене. Григорий следил его, не теряя из виду, и бежал, не помня себя. Он добежал до забора как раз в ту минуту, когда беглец уже перелезал забор. Вне себя завопил Григорий, кинулся и вцепился обеими руками в его ногу. «Отцы-убивец!» – прокричал старик на всю окрестность. Но только это и успел прокричать. Он вдруг упал, как пораженный громом. Митя соскочил опять в сад и нагнулся над поверженным. В руках Мити был медный пестик, и он машинально отбросил его в траву. Пестик упал в двух шагах от Григория, но не в траву, а на тропинку, на самое видное место. Несколько секунд рассматривал он лежащего пред ним. Голова старика была вся в крови. Митя протянул руку и стал ее ощупывать. Он припомнил потом ясно, что ему ужасно захотелось в ту минуту вполне убедиться, проломил он череп старику или только огорошил его пестиком по темени. Но кровь лилась, лилась ужасно и мигом облила горячей струей дрожащие пальцы Мити. Он помнил, что выхватил из кармана свой белый новый платок, которым запасся дядя Хохлаковый, и приложил к голове старика, бессмысленно стараясь оттереть кровь со лба и с лица. Но и платок мигом весь намок кровью. «Господи, да для чего это я?» – очнулся вдруг Мить. «Коль уж проломил, то как теперь узнать?» «Да и не все ли теперь равно?» – прибавил он безнадежно. «Убил, так убил. Попался старик и лежи!» – громко проговорил он. И вдруг кинулся на забор, перепрыгнул в переулок и пустился бежать. Намокший кровью платок был скомкан у него в правом кулаке, и он на бегу сунул его в задний карман сертука. Он бежал, сломя голову, и несколько редких прохожих, повстречавшихся ему в темноте на улице города, запомнили потом, как встретили они в ту ночь неистово бегущего человека. Летел он опять в дом Морозовой и, как полоумный, вбежал к Фене. Та сидела в кухне с бабушкой, обе собирались ложиться спать. Митя вбежал, кинулся на Феню и крепко схватил ее за горло. «Говори сейчас, где она?» – завопил он в выступлении. Обе женщины взвизгнули.
«Ай, скажу! Ай, голубчик Дмитрий Федорович, сейчас все скажу, ничего не потаю!» — прокричала скороговоркой насмерть испуганная Феня. «Она в мокрое к офицеру поехала!»
«К какому офицеру?» – вопил Митя.
«К прежнему офицеру, к тому самому, к прежнему своему. 5 лет тому, который был, бросил и уехал!» — той же скороговоркой протрещала Феня.
Дмитрий Федорович отнял руки, которыми сжимал ей горло. Он стоял пред нею бледный, как мертвец, и безгласный, но по глазам его было видно, что он все разом понял, все разом с полслова понял до последней черточки и обо всем догадался. Не бедной Фене, конечно, было наблюдать ту секунду, понял он или нет. Она как была, сидя на сундуке, когда он бежал, так и осталась теперь, вся трепещущая, и выставив пред собой руки, как бы желая защититься, так и замерла в этом положении. Испуганными и расширенными от страха зрачками глаз впилась она в него неподвижно. А у того как раз к тому обе руки были запачканы в крови. Дорогой, когда бежал, он, должно быть, дотрагивался ими до своего лба, вытирая с лица пот, так что и на лбу, и на правой щеке остались красные пятна размазанной крови. С Феней могла сейчас начаться истерика. Старуха же кухарка вскочила и глядела, как сумасшедшая, почти потеряв сознание. Дмитрий Федорович простоял с минуту и вдруг машинально опустился возле Фени на стул. Он сидел и не то чтобы соображал, а как бы в испуге, точно в каком-то столбнике. Но все было ясно, как день. Этот офицер, он знал про него, знал ведь отлично все. Знал от самой же Грушеньки, знал, что месяц назад он письмо прислал. Значит, месяц, целый месяц это дело велось в глубокой от него тайне до самого теперешнего приезда этого нового человека, а он-то и не думал о нем. Но как мог он не думать о нем? Почему он забыл тогда про этого офицера? Забыл тотчас же, как узнал про него. Вот вопрос, который стоял пред ним, как какое-то чудище. И он созерцал это чудище, действительно в испуге, похолодев от испуга. Но вдруг он тихо и кротко, как тихо и ласковый ребенок, заговорил с Феней, совсем точно и забыв, что сейчас ее так перепугал, обидел и измучил. Он вдруг с чрезвычайную, даже удивительную в его положении точностью принялся расспрашивать Феню. А Феня хоть и дико смотрела на окровавленные руки его, но тоже с удивительной готовностью и поспешностью принялась отвечать ему на каждый вопрос, даже как бы спеша выложить ему всю правду правдинскую. Мало-помалу, даже с какой-то радостью, начала излагать все подробности. И вовсе не желая мучить, а как бы спеша изо всех сил от сердца услужить ему. До последней подробности рассказала она ему и весь сегодняшний день. Как она, Феня, стояла на сторожках, как барыня поехала, и что она прокричала в окошко Алёше, поклон ему митненький, и чтобы вечно помнил, как любила она его часочек. Выслушав о поклоне, Митя вдруг усмехнулся, и на бледных щеках его вспыхнул румянец. Феня в ту же минуту сказал ему, уж ни крошечки не боясь за свое любопытство: «Руки-то какие у вас, Дмитрий Федорович, все-то в крови». «Да», — ответил машинально Митя, рассеянно посмотрел на свои руки и тотчас забыл про них и про вопрос Фени. Он опять погрузился в молчание. С тех пор, как вбежал он, прошло уже 20 минут. Давешний испуг его прошел, но, видимо, им уже овладела вполне какая-то новая непреклонная решимость. Он вдруг встал с места и задумчиво улыбнулся.
«Барин, что с вами это такое было?» – проговорила Феня, опять показывая ему на его руки. Проговорила с сожалением, точно самое близкое теперь к нему в горе его существо.
Митя опять посмотрел себе на руки. «Это кровь, Феня!» – проговорил он со странным выражением, смотря на нее. «Это кровь человеческая! И, Боже, зачем она пролилась?»
А теперь прощай. И с этими словами вдруг вышел из кухни.
А Феня выхода этого испугалась чуть не больше еще, чем когда он давеча вбежал и бросился на нее. Ровно 10 минут спустя Дмитрий Федорович вошел к тому молодому чиновнику, которому давеча заложил пистолеты. Было уже 9:30, и Петр Ильич, напившись дома чаю, только что облегся снова в сюртук, чтобы отправиться в трактир «Столичный город» поиграть на бильярде. Митя захватил его на выходе. Тот, увидев его и запачканное кровью лицо, так и вскрикнул: «Господи, да что это с вами?»
«А вот», быстро проговорил Митя, «за пистолетами моими пришел и вам деньги принес с благодарностью. Тороплюсь, Петр Ильич, пожалуйста, поскорее!»
Петр Ильич все больше и больше удивлялся. В руках Мити он вдруг рассмотрел кучу денег. А главное, он держал эту кучу и вошел с нею, как никто деньги не держит, а никто с ними не входит. Все кредитки нес в правой руке точно на показ, прямо держа руку пред собой. Мальчик, слуга чиновника, встретивший Митю в передней, сказывал потом, что он так и в переднюю вошел с деньгами в руках. Стал быть, и по улице все так же нес их пред собой в правой руке. Бумажки были все 100-рублевые, радужные, придерживал он их окровавленными пальцами. Петр Ильич потом на позднейшие вопросы интересовавшихся лиц, сколько было денег, заявлял, что тогда сосчитать на глаз трудно было. Может быть, 2000, может быть, 3, но пачка была большая, плотненькая. Сам же Дмитрий Федорович, как показывал он тоже потом, был как бы тоже совсем не в себе, но не пьян, а точно в каком-то восторге, очень рассеян, а в то же время как будто и сосредоточен. Точно об чем-то думал и добивался, и решить не мог. «Очень торопился», — отвечал резко, «очень странно. Мгновениями же был как будто вовсе не в горе, а даже весел». «Да что с вами-то, что? С вами-то что теперь?» — прокричал опять Петр Ильич, дико рассматривая гость. «Как это вы так раскровенились? Упали, что ли? Посмотрите!» Он схватил его за локоть и поставил к зеркалу. Митя, увидев свое запачканное кровью лицо,
вздрогнул и гневно нахмурился. «Эй, черт, этого не доставало!» – пробормотал он со злобой, быстро переложил из правой руки кредитки в левую и судорожно выдернул из кармана платок. Но и платок оказался весь в крови. Этим самым платком он вытирал голову и лицо Григорию. Ни одного почти местечка не было белого. И не то чтобы начал засыхать, а как-то заскорус в комке и не хотел развернуться. Митя злобно шваркнул его об пол. «А, черт! Нет ли у вас какой тряпки? Обтереться бы!»
«Так вы только запачкались, а не ранены?» «Так уж лучше вымойтесь», — ответил Петр Ильич. «Вот рукомойник я вам подам».
«Рукомойник? Это хорошо. Только куда же я это дену?» В каком-то совсем уже странном недоумении указал он Петру Ильичу на свою пачку 100-рублевок. Вопросительно глядя на него, точно тот должен был решить, куда ему девать свои собственные деньги. «В карман суньте, али на стол вот здесь положите, не пропадут». «В карман? Да, в карман. Это хорошо». «Нет, видите ли, это все вздор!» – вскричал он, как бы вдруг выходя из рассеянности. «Видите, мы сперва это дело кончим, пистолеты-то. Вы мне их отдайте, а вот ваши деньги, потому что мне очень, очень нужно. И времени, времени ни капли». И, сняв с пачки верхнюю 100-рублевую, он протянул ее чиновнику.
«Да у меня и сдачи не будет», – заметил тот. «У вас мельче нет?»
«Нет», – сказал Митя, поглядев опять на пачку и, как бы неуверенный в своих словах, попробовал пальцами 2-3 бумажки сверху. «Нет, все такие же», – прибавил он и опять вопросительно поглядел на Петра Ильича.
«Да откуда вы так разбогатели?» – спросил тот. «Постойте, я мальчишку своего пошлю сбегать к Плотниковым. Они запирают поздно, вот не разменяют ли». «Эй, Миша!» – крикнул он в переднюю.
«В лавку к Плотниковым? Великолепнейшее дело!» – крикнул и Митя, как бы осененный какой-то мыслью. «Миша!» – обернулся он к вошедшему мальчику. «Видишь, беги к Плотниковым и скажи, что Дмитрий Федорович велел кланяться, и сейчас сам будет. Да слушай, слушай, чтобы к его приходу приготовили шампанского, это к дюжинке 3, да уложили, как тогда, когда в мокрый ездил. Я тогда 4 дюжины у них взял», — вдруг обратился он к Петру Ильичу. «Они уж знают, не беспокойся. Миш», — повернулся он опять к мальчику, — «да слушай, чтобы сыру там, пирогов страсбургских, сигов копченых, ветчины, икры, ну и всего-всего, что только есть у них, рублей этак на 100 или на 120, как прежде было. Да слушай, гостинцев чтобы не забыли, конфет, груш, арбуза 2 или 3, аль 4. Ну нет, арбуза-то одного довольно. А шоколаду, леденцов, манпасье, тягушек, ну всего, что тогда со мной в мокрый уложили, шампанским 300 рублей, чтоб было. Ну вот, и теперь, чтобы так же точно. Да вспомни ты, Миша, если ты Миша, ведь его Мишей зовут», — опять обратился он к Петру Ильичу. «Да постойте», — перебил Петр Ильич, с беспокойством его слушая и рассматривая. «Вы лучше сами пойдите тогда и скажите, а он переврет». «Переврет, вижу, что переврет. Эх, Миша, а я было тебя поцеловать хотел за комиссию. Коли не переврешь, 10 рублей тебе. Скачи скорей. Шампанское. Главное, шампанское, чтобы выкатили. Да и коньячку, и красного, и белого, и всего этого, как тогда. Они уж знают, как тогда было».
«Да слушайте вы», — с нетерпением уже перебил Петр Ильич. «Я говорю, пусть он только сбегает разменять, да прикажет, чтобы не запирали, а вы пойдете и сами скажете. Давайте вашу кредитку. Марш, Миша, одна нога там, другая тут».
Петр Ильич, кажется, нарочно скорее прогнал Мишу, потому что тот, как стал пред гостем, выпуча глаза на его кровавое лицо и окровавленные руки с пучком денег в дрожащих пальцах, так и стоял, разиня рот от удивления и страха, и, вероятно, мало понял из всего того, что ему наказывал Митя.
«Ну, теперь пойдемте мыться», – сурово сказал Петр Ильич. «Положите деньги на стол, али суньте в карман. Вот так, идем». Да снимите сюртук! И он стал ему помогать снять сюртук и вдруг опять вскрикнул. Смотрите, у вас и сюртук в крови.
Это не сюртук. Только немного тут, у рукава.
А это вот здесь, где платок лежал, из кармана просочилось. Я на платок-то у Фени сел, кровь-то и просочилась. С какой-то удивительной доверчивостью тотчас же объяснил Митя. Петр Ильич выслушал, нахмурившись. Угораздило же вас. Подрались, должно быть, с кем, пробормотал он. Начали мыться. Петр Ильич держал кувшин и подливал воду. Митя торопился и плохо было намылил руки. Руки у него дрожали, как припомнил потом Петр Ильич.